«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер. Пятница вечер действительно стартует в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Татьяна, добрый вечер.
Добрый. Я могу предположить, что жаловаться на прошедшую неделю вы не будете.
Ни в коем случае нет.
Все было прекрасно. Но вот пожаловаться хочу я. Знаете, вчера был прекрасный день для всех студентов и для всех Татьян. Дмитрий Юрьевич, поздравления хочется услышать с прошедшим прекрасным днем.
Да. Вас с именинами, с Татьяниным днем, само собой. Ну и студентов тоже с праздником.
Тоже, конечно,
студенты,
поздравляем.
Студенты – наша надежда, да. Учитесь как следует, готовьтесь. Вы следующие на руководство государству.
Да, мы на вас рассчитываем, между прочим. Поэтому, да, и слушайте наши эфиры внимательно для того, чтобы какие-то выводы делать и уроки на будущее тоже извлекать. Давайте с международной повестки по традиции начнем. И, конечно же, главное событие, которое случилось, это крушение Ил-76 в Белгородской области. Из последнего перечислю, да, что было в новостях. Значит, Совет Безопасности ООН заседание провели. Результата этого заседания по факту нет. США говорят, что мы здесь не при чем. Статья о теракте возбуждена. И что говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова, что Москва решительно осуждает то, что произошло, и тех, кто организовал, собственно говоря, вот эту атаку на Ил-76, и говорит, что без поддержки из-за рубежа подобных терактов быть не может. Россия и Украина в итоге обменялись телами погибших военных. Украина будет официально признавать ответственность за случившееся, потому что, конечно, в украинских СМИ тут же были сообщения, что да, за этим стоит ВСУ, но они их быстренько удалили.
Угу, угу. Ну, правильно. Зачем такое надо? То есть тут, как мне кажется, у них что-то произошло непонятное для них самих. Как мне это видится, то есть если это установка ПВО «Патриот», скоро нам расскажут, кто это, потому что там специфические поражающие элементы в ракетах этого комплекса, сами ракеты, остатки этих ракет, нам скоро скажут, кто это сбил и из чего. Установки «Патриот» ими не управляют украинцы, их невозможно обучить, это совершенно другая техника, там работают экипажи американцев, точно так же, как «Хаймарсы» они запускают. Американская разведка, если мы будем говорить про НАТО, то это, естественно, в первую очередь США. Американская разведка дает целеуказания, то есть станция слежения видит самолет, который летит. Она по скорости там и прочим параметрам совершенно точно видит, что это транспортный самолет. Пленных по договору везут менять. Если везут менять, значит, заранее предупреждают, что прилетит самолет, будьте внимательны и всякое такое. А тут взяли и сбили. И эти-то сначала обрадовались, а потом давай все затирать. То есть у меня создалось такое впечатление, что это кто-то другой сбил. Это не ВСУ. Это сбили американцы, европейцы, англичане, французы, неважно кто. Но это сбили какие-то иностранцы, которые не отчитываются, естественно, перед дурацким руководством ВСУ. Вы вообще никто, чтобы мы вам тут докладывали, что мы делаем. Что послужило причиной? Понять сложно. Мы это сразу говорю. Для понимания, что происходит, надо время. Должно пройти следствие, должны установить различные вещи, и тогда можно говорить предметно. А по ходу следствия можно только версии выдвигать. Вот почему такое случилось? Вот почему взяли и собственных пленных убили?
Наверное, провокация в сторону России, нет?
Может, это не они, это не украинские войска убили. И это, например, французы, так сказать, отомстили в кавычках за то, что сначала влупили по зданию, где сидели французские наемники, убив 60 человек, а когда туда приехали забирать трупы, влупили еще раз и еще раз убили кучу целую. Правильно сделали. Ты не нанимайся на службу к нацистам, и тогда тебя убивать не будут. Ну вот такая вот месть получилась. Может, они считали или не знаю, я предположение только выдвигаю, что в этом самолете летели какие-то очень сильно высокопоставленные наши военнослужащие, которых они хотели убить. Но получилось то, что получилось.
Ну, это, конечно, это тоже странно. Всяких... Там же идет согласование. В любом случае, там было два самолета, да, давайте напомним нашим
слушателям. Я говорю, что согласование почему-то не сработало. Самолет сбили. То есть сбил это кто-то, с кем, кто ничего не согласовывал, и за свои действия ни перед кем на Украине не отвечает. Вот так вот интересно получилось.
Ну, кстати говоря, Штаты тоже такая реакция немного интересная, потому что они, во-первых, не сразу начали комментировать, потом был первый их комментарий о том, что у нас недостаточно каких-то сведений и документов, и, соответственно, мы не можем сказать, причастны мы к этому или не причастны, а потом, ну, сутки проходят, и говорят, нет, мы не причастны. Но, а почему у вас возникает вообще вопрос, да, причастны вы или нет? И, ну, если вы не причастны, вы знаете как бы об этом, наверное, заранее.
Как раз наоборот.
Наоборот.
На воре шапка горит, да, сразу понятно. А чего вы отказываетесь сразу рассмотреть проблему-то элементарно? Потому что нам надо согласовать внутри себя, о чем мы дальше будем врать. Вот, это ваше. Это точно так же, как со сбитым малазийским Боингом. Чего вы выдумываете? В Российской Федерации нет таких ракет на вооружении. Это ракета из воинской части, которая дислоцировалась под Львовым. Чё непонятно, вот вам все доказательства. Вывалили, что сбили украинские нацисты, Боинг гражданский. Не-не, мы не знаем, у нас вот вы понимаете. А чего вы не знаете? Вот у вас аваксы все время летают, ваши аваксы засекли место старта ракеты, засекли, да. Покажите. Нет, не покажем. Почему? Ну, потому что она стартует с украинской стороны, а нам гать. Там это, я не знаю, да, даже на совершенно там подростковом детском уровне и так все ясно с вами.
Давайте с вами продолжаем так или иначе беседу про Соединенные Штаты, потому что ЦРУ это непосредственно то управление, та организация, которая к Штатам имеет прямое отношение. Значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он прокомментировал тот ролик, который появился, ЦРУ как раз-таки, да, автор этого ролика, ну, чтобы вербовать россиян. И Песков говорит о том, что вы поступили не очень правильно. Аудитория, да, в бывшем Твиттере, это же сеть X, ну, не такая большая, как ВКонтакте, вот лучше туда давайте этот ролик, соответственно, эффекта будет больше. Ну, шутки шутками, ладно. А ролик наверняка посмотрели, Дмитрий Юрьевич, вот давайте представим, что это кино. Вы поверили в то, что там говорится? Возможно ли поверить?
А что там говорится? Вдруг не...
Давайте расскажем. Да, кстати говоря, это правильное замечание. Рассказывают о том, что есть парень, который, значит, у него отец, он тоже служил, долг родине отдавал, сейчас он отца вспоминает, тоже когда-то пошел во все, значит, структуры для того, чтобы и в армии оказаться, и прочее. А в итоге, ну, мол, того не та Россия оказалась, да, за которую он, собственно говоря, боролся. И надо сотрудничать с Соединенными Штатами и рассказывать, как на самом деле, чтобы в итоге в России тоже было хорошо. Ну, в общем, в чистом виде.
Мне вот сразу интересно, а где получилось хорошо? Вот куда влезли Соединенные Штаты, и где получилось хорошо? Давайте возьмем какую-нибудь Ливию, например.
Я думала, Афганистан вспомните.
Да, убили Муаммара Каддафи, ввергли страну в гражданскую войну, хаос, разруха и прочее. Афганистан. Сколько лет вы там просидели? Знаете, когда они в Афганистан влезли, в американской прессе писали, что надо 15 миллиардов долларов для того, чтобы, ну, вот, дать старт афганской промышленности, там, сельскому хозяйству, чтобы у афганцев все свое заросло, заколосилось внутри себя, там, я не знаю, ведрами, мотыгами обеспечивали бы, и все у них отсюда. 15 миллиардов долларов для старта, и все уже дальше нормально пойдет. Что получилось? Разворовали 2 триллиона, ничего не сделали, убили толпу людей и убежали, бросив своих вчерашних, так сказать, союзников и пособников, афганских власовцев. Вторглись в Ирак, там что, миллион человек убили, где счастье? Где? Вот Украина, последний пример. Где счастье-то? И тут вот на самом примитивном уровне. Каким надо быть идиотом, чтобы этим тварям вообще верить? Счастье там наступит от того, что... А к чему призывают-то? А вы призываете родину предать.
Докладывать, да, тот, доносить. Да,
обратите внимание, вот Советский Союз. многие там, можете как угодно там относиться к коммунистическим идеям Ленина, Сталина. Это наша страна, и сотни миллионов человек в это дело верили, и коммунизму, делу коммунизма свято служили, отдавая себя полностью. А были такие, как генерал Власов, там, генерал Краснов и прочая сволочь белогвардейская, которая перебежала на сторону нацистов. И были предатели внутри страны, которых выявляли, ловили, сажали и даже казнили за измену родине. И что? А вы теперь будете мне рассказывать, что там какой-то коммунизм был, против которого мы со всем цивилизованным миром боролись. Вы со всем цивилизованным миром в тот раз боролись против моей родины, которая в тот момент называлась Советский Союз. Сейчас она называется Российская Федерация, но ничего от смены названия внутри нее не изменилось. Вы выявляете внутри нашей страны предателей, склоняете их к предательству, склоняете их к работе на откровенного врага, который давным-давно уже не таится. Вы чего хотите? Расчленение моей родины, гражданской войны внутри, уничтожение Российской Федерации, разрыв ее на тысячу кусков. Вот этого, да, ну, отлично, отлично. Мне единственную радость доставляет, что вот эти идиоты настолько откровенно это делают. Предай свою родину, предай. Вот хороший ролик, ты предатель.
Ну, а, кстати,
давай,
хорошего
предай.
Конца в ролике не показано. Ну, просто, что, да, человека заставляют сделать, да. Заставляют предать. Да. А что будет дальше, ну, почему-то не показывают.
Известно, что будет. Известно, да.
А говоря про противостояние, надо разбираться тоже, кто с кем, конечно, воюет. Хотя, наверное, ответ на этот вопрос мы знаем. Я говорю про противостояние России и стран НАТО. Значит, продолжается вот эта шумиха, что якобы Россия хочет напасть на альянс. Причем шумиха, она немного противоречивая. Но смотрите, вот буквально последнее заявление Столтенберга, он говорит, что если Путин победит на Украине, он может повторить, значит, да, применить силу, но имеется в виду в отношении альянса, и поэтому надо продолжать поддерживать Украину, чтобы, как вывод, Путин не одержал победу. Перед этим он говорит, что НАТО не видит непосредственно угрозы союзникам со стороны России. Чуть ранее там один из генералов отставки альянса говорит о том, что вот, смотрите, сценарий возможного конфликта с Россией я написал. Прописал. В Германии призывают страну быть готовой к нападению России. Сергей Лавров выступает, говорит, вообще-то мы в последнюю очередь хотим вот этой вот большой войны. Чего от нас хочет Североатлантический альянс?
Ну, это же, как известно, сугубо миролюбивый оборонительный блок. Именно с целью обороны он в пять волн продвигался к нашим границам. Многие уже, естественно, не помнят, но наши основные требования перед началом вооруженного конфликта на Украине – уйдите от наших границ. Уйдите, вот встаньте там, где вы стояли на момент разрушения Советского Союза. Не надо к нам подходить, не надо. Как там на известной карикатуре шутки? Эта страна очень опасно придвинулась к нашим военным базам. Сумасшедшего. Отойдите от наших границ, все, и вопрос исчерпан. Уберите свои войска, уберите свои базы НАТО. Отходите. Что непонятно-то? Вместо этого, ой-ой-ой, грозят войной. Вопрос. Ну, кто конфликт спровоцировал? Вы, потому что вы лезете к нашим границам, вы тащите ракеты. Помните совсем, как они там ракеты в Польше поставим для того, чтобы обороняться от Ирана? Иран так грозит Польше, что мы поставим ракеты, которые угрожают России, и будем цинично лгать, глядя вам в глаза. Это от Ирана защита. Да от какого Ирана? Если у вас там все двойного назначения, это направлено на нас. Уйдите отсюда. Не хотите войны? Уберите свои базы. Как это? Как это-то? Вон китайцы говорят, что у американцев 830 баз понатыкано по всей планете Земля.
Так не только они, в странах, которые являются, да, членами, да, альянса, это очень,
да,
важно.
Да, так они переживают за мир на планете Земля, да. А вот у нас что-то не понатыкано нигде. Напомню, что известнейший случай – Карибский кризис, когда якобы подлый Хрущев, коммунистическая морда, потащил свои советские ракеты на Кубу. Это же ложь. Для начала американцы притащили свои ракеты в Турцию и хотели поставить там и направить их на нас. А в ответ на это Хрущев потащил их на Кубу. Так кто виноват-то, хотелось бы узнать. И так все время. А кто первый атомную бомбу придумал? Американцы. А кто первый единственный на планете Земля ее применил по мирным японским городам? Американцы. Кто первый придумывал там таскать эти ракеты на подводных лодках и прочее, и прочее? Вы обратите внимание, просто посмотрите, кто организатор гонки вооружений и кто первый в этом деле застрельщиком все время выступает. Так это вы, дорогие демократические державы. А нам что? А мы все время догоняем, и мы все время обороняемся, а ни на кого не нападаем. Все эти сказки о нашей там агрессии туда, агрессии сюда, не лезьте к нам, вот не лезьте. И
все. Ну вот смотрите, насчет лезьте, не лезьте и уйдите от наших границ. Но ситуация-то получается ровно противоположная, потому что вот теперь Эрдоган, да, до последнего он как-то все-таки сопротивлялся так или иначе тому, чтобы Швеция оказалась членом НАТО. Но тут уже официально утвердил, собственно говоря, ратификацию Турции вот этого членства Швеции. Смотрите, Финляндия, Швеция, у нас будет и дальше какое-то расширение, но Украина туда хочет, это понятное дело, мы сейчас даже ну, не об этом, то и другие страны есть.
Будет, конечно, да. Ну, тут про это, не надо там тешить себя иллюзиями, что это какой-то наш друг, он там на нашей стороне выступает, еще
да нет, это
там.
Было ожидаемо достаточно.
Эрдоган там совершенно понятно, а вот ко мне беженцы из Сирии идут, говорит Эрдоган, дайте 3 миллиарда евро, иначе я через свои границы пропущу их к вам. Вот, Эрдоган, держи 3 миллиарда. То же самое и тут. Он из НАТО выколотил какие-то бонусы для Турции и, да, согласился. Да ему-то что от того, что там на севере творится? У него и так самая большая в Европе армия, ну, в европейской, так сказать, части НАТО этого самого, больше ни у кого нет, это могучая держава, да, какие-то бонусы выколачивают, а они, естественно, и дальше будут повсюду лезть, и дальше они будут везде расширяться, пока не получат по сусалам как следует. Вот сейчас на Украине активно идет, я боюсь, что дальше будет только хуже.
К сожалению. Кстати говоря, в Кремле довольно спокойно отреагировали на, собственно говоря, принятие вот этого решения Эрдоганом, да, ну, что Турция имела право это сделать. Вот, собственно говоря, она сделала. Но, знаете, мне здесь немного, может быть, неожиданно показалась реакция Виктора Орбана, венгерского премьера, потому что, да, мы всегда говорим о том, что это не совсем пророссийский политик. Он там свои интересы отстаивает, но, как правило, он выступает против подписания большого количества документов, там и санкции, и помощь Украине. А тут он тут же, еще пока Эрдоган не подписал, да, вот этот документ, Орбан говорит, я поддерживаю, и, собственно говоря, Венгрия тоже поддерживает вступление Швеции в НАТО. Он изменил политику, точку зрения, или что случилось?
Нет, ну, то, точно так же, как и Эрдоган, он многим мерещится, что этот самый Орбан, он за Россию, он не за Россию, он за Венгрию. Орбан – любитель венгерских фашистов, которые в 56-м году учудили переворот, а советская армия это дело подавляла. Он любитель этого дела, да. Он за, и, ну, как ни кру, он за Венгрию. Вот он венгерские интересы отстаивает. Выгодно Венгрии получать российский газ? Да, выгодно. Идите лесом, я буду продолжать получать российский газ. Хотите от нас денег на Украину? Мы не дадим. А и более того, мы наложим вето, чтобы и вы не давали. Ой-ой-ой, Орбан, погоди. На тебе 10 миллиардов. Ну, другое дело. Давайте по-другому говорить, сообщает Орбан. Тут же, выколотив для себя какие-то бонусы, ну, тут не надо ничему удивляться. Мы все время это расположены, как с советских времен, это наши друзья. Они нас любят, мы любим их. Политика устроена не так, он никакой нам не друг, он ищет выгоду для своей Венгрии и для венгров. Если это совпадает с тем, что надо нам, ну, замечательно, не надо к Орбану никаких это, претензий предъявлять. Не совпадает, ну, надо как-то действовать, чтобы совпадало. А так, они там торгуются благополучно, он какие-то деньги для себя и своей страны вышибает. Вот так вот получается, точно так же, как Эрдоган. Дайте денег. Это ключевое.
В общем, деньги решают. То здесь уж не знаю, к счастью или к сожалению, но вот факт такой.
Счастью. К счастью. Чем больше денег дадут Орбану, тем меньше денег останется на Украине.
Ну, так тоже можно рассуждать, это правда. Слушайте, но скажу еще раз, да, не обязательно быть членом Альянса, чтобы иметь военные базы на своей территории. Собственно говоря, вот Сергей Лавров тоже рассказал, что Запад обсуждает вопрос размещения инфраструктуры НАТО в Японии. Такие сообщения тоже были. А завершая беседу про НАТО, отдельно давайте скажем про, ну, скажем так, верхушку, да, этого альянса, это про Соединенные Штаты, там миграционный кризис разгорается как-то совершенно иначе, в результате которого такие прогнозы, по крайней мере, есть, что Штаты могут потерять Техас, который восстал, но там уже не только Техас, там еще губернаторы из 25 штатов подписали, да, документы, обвиняют Байдена в нежелании защищать границу. Суть претензии какая, что администрация Байдена не просто не борется с беженцами, но и, по сути, способствует их наплыву. Будет ли какая-то гражданская война в преддверии выборов в Штатах или нет? Потому что именно такие заголовки уже появляются в средствах массовой информации. Как вам кажется?
Может, наверное, дойти и до этого. Ну уж как минимум-то до каких-то вооруженных стычек. Может, наверное, дойти. Тут вопрос, а вы зачем их туда гоните, это внутрь США? Мы уже многократно обсуждали. Давайте докторов наук, кандидатов наук, таланты разнообразные, там, профессионалы, хирурги, еще что-то. Давайте, эти нужны. А вот эти вот, которые там посудомойки, лоботрясы всякие, а они зачем на территории Соединенных Штатов? Тут бы вопрос задать, а вы зачем их туда пускаете? Вы зачем требуете, именно требуете, держать границы открытым, чтобы сотни тысяч человек, если он и уже
спокойно проходили,
на территорию Соединенных Штатов. Они зачем на территории Соединенных Штатов? Ну, совершенно очевидно, тут как-то выборы американские замешаны. Возможно, эти граждане будут голосовать и будут страшно благодарны администрации Байдена и Байдену за то, что их пустили в рай земной. А всем остальным это не надо. Не надо категорически. Если они идут через Южные Штаты, где границы смыкаются с Мексикой, давайте, сажайте их в автобус и везите в Нью-Йорк. Вот вы в Нью-Йорке хотели, чтобы они пришли? Давай, размести их у себя. Я, честно говоря, даже как-то не очень представляю. Вот если 100 тысяч человек пришло, а куда их поселить? Ну, хорошо, давайте возьмем там армейские палатки, разобьем лагеря. Так их дальше надо кормить, поить, лечить, социально как-то обеспечивать, искать рабочие места туда-сюда. Это, а кто это может делать вообще? И какое государство с подобным справится? Да никакое. Даже Соединенные Штаты не справятся.
Ну, вот пока не справляются.
Да. И зачем вы их тащите? Ну, если в Техасе это все понимают и границу перекрывают, и сколько там уже, 25 штатов выступает на стороне Техаса. Там в Техасе граждане очень серьезные. Кстати, для меня когда-то было большое открытие, что там в основном живут немцы, из мигрировавших, там не англосаксы, а немцы. Ну, вот у
них. Но немцы-то, наверное, законы там все-таки по итогу, да? То есть нужные документы получили, все сделали.
Порядок в крови. Нет, они давно туда приехали, немцы, давно. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Вообще, ну, наблюдать за все эти вот нагнетения напряженности даже как-то жутковато.
Жутковато. Никогда, а мне, знаете, как было, журналисту интересно. Вот уж прошу прощения, но действительно так. Не знаю уж Байдену, насколько помогут какие-то, да, голоса или поддержка непосредственно беженцев. Мне кажется, лучше за голоса своих, ну, избирателей, жителей Соединенных Штатов бороться, чтобы им было комфортно, но логично. Логично, что президент страны должен именно этого желать, добиваться и хотеть. А тут как-то все по-другому. В целом,
например, как, да, Орбан и Эрдоган. Вот о своих странах заботятся, а наоборот.
Слушайте, а давайте Байдену и пожелаем, собственно, прислушаться. Да, вот опыт есть. Эрдоган рядом, Орбан рядом.
Не-не-не, пускай ломает Америку и дальше.
А Трамп будет брать такой пример у Эрдогана и у Орбана? Тоже не будет. Ой, как-то там у американцев все не очень весело получается и складывается. Ну что, Дмитрий Юрьевич, первая получасовка у нас уже пролетела. Дальше мы будем с вами смотреть действительно очень быстро, но международная повестка была при этом довольно насыщенной. Мы с вами все успели охватить, в разных местах мира побывали. Дальше уже будем обсуждать, что происходит непосредственно в России, да и не только, к веселым новостям даже перейдем. А сейчас новости на радио «Спутник» послушаем.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон. Дмитрий Юрьевич Пучков в Петербурге, но тоже с нами на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, еще раз приветствую. Ну что, смотрим.
Еще разок добрый вечер.
Что, да, внутри страны у нас происходит. Ну, кстати говоря, такая новость, знаете, и внутри страны, и снаружи. В общем, МИД России прокомментировал вот эту вот мысль того, что якобы люди, которые за рубежом, не смогут в этот раз принять участие в выборах президента России. Нет, это не так. Участки для выборов президента откроются, в том числе и в недружественных странах, там, где у нас посольство и диппредставительство остались. Ну, то есть примерно 300 избирательных участков за рубежом будет работать. Но все равно будут какие-то обвинения, что у нас там нет демократии, да, нет возможности, я не знаю, там проголосовать. Вот какие будут комментарии на этот раз?
Да все одно и то же. Если гадости срабатывали десятилетиями, то зачем что-то менять, совершенно непонятно. Вы же помните, как у нас на всех избирательных участках поставили видеокамеры. Ну, подключись и посмотри. А, вот здесь вброс, смотри. А, вот здесь сброс. В чем дело, друзья? Они для этого и поставлены. Если вам кажется, что там работают какие-то безупречные люди, я вас разочарую. Там, где есть люди как таковые, там в обязательном порядке будут совершаться разнообразные правонарушения, в том числе и преступления, в том числе уголовного характера. Вот у нас стоят камеры, вы можете это вы увидели и таким образом пресекли вбросы. Представляете, возможно ли что-нибудь подобное в Соединенных Штатах? Нет, категорически нет. Там он в последний раз особо активно голосовали по почте, где никто ничего проверить не может никак, а победа получается убедительная, голосуют от лица покойников и нормально, никто же не пересматривает результаты выборов. Тут, с моей точки зрения, надо как китайцы к этому подходить. А вот список правонарушений в области прав человека, которые в Соединенных Штатах произошли за этот год. Давайте это распространять, давайте задавать вопросы, как это получается. Китайцы еще и переводят это на все языки, а мы нет. Пора уже избавиться от мысли о том, что и Соединенные Штаты для нас какой-то друг, товарищ. Никогда они такими не были и не будут. Это враг. У них в их доктринах национальной безопасности так и написано. Россия – это экзистенциальный враг. То есть для слабо понимающих иностранные языки Россия напрямую угрожает самому существованию Соединенных Штатов как государства. Мы для них враг по определению. Не надо искать там друзей. Надо активно все это распространять. Вот как про самолет говорили. Подбили самолет. Давайте немедленно список личного состава, который в нем летел, чтобы там была фотография, фамилия, имя, отчество, место прописки, место службы, воинское звание, должность.
Когда и в плен написано... взяли, да? То есть там очень много, на самом деле, деталей не хватает.
И внизу написано: ударом американского ПВО убит данный персонаж. Повторяю, фотография, личные данные и прочее. Что с того, что у нас опубликовали какой-то список этих граждан на русском языке? Вы твердо уверены, что англо-немецко-французско-итальянско говорящие поймут, что там вообще написано? Это Филькина грамота, никому не надо. Вот, страничка в сети по каждому. Вот он, вот кого вы убили. Посмотрите, вот родственники, посмотрите, как вашего отца, мужа, брата убили американцы. Вот файл один целиком, не надо в интернет ходить, вот здесь можешь скачать и увидеть всех сразу. Распространяйте это дело, распространяйте. При этом, значит, эти самые американцы и вся их престиж будут глумиться над нашими выборами, а мы говорить: нет-нет-нет, мы не такие, нет-нет. Да не надо, бейте первым. Как там, если драка неизбежна, надо бить первым. Именно тогда она будет неизбежна. Вот, действовать надо агрессивно и наступательно.
Ну, вы знаете, о чем я подумала? Что все-таки за рубежом у нас сегодня, помимо тех людей, которые изначально жили, да, там, ну, допустим, по каким-то семейным причинам, ну, в любой другой стране, неважно, очень много действительно тех, кто уехал, они сегодня где-нибудь там живут, они признаны у нас либо иноагентами, либо экстремистами, ну, и в целом мы понимаем, какие у них, да, настроения в отношении России. Но получается, они как граждане Российской Федерации, в любом случае у них, да, остается гражданство, они тоже, по идее, могут пойти и, собственно говоря, принять участие в этих выборах. Я к тому, что должны ли вот мы тут их слушать?
Должны. Да. Они имеют полное право уехать за кордон, это раз. И вот эти вот сказки, они убежали. А какой закон запрещает вот это вот убежать из страны?
Никакой.
Есть такой закон? Нет, никакого. То есть они на абсолютно законных основаниях находятся за кордоном. Имеют ли право они там голосовать? Да, имеют. Как они проголосуют? Это вообще десятый вопрос. Там же это, понимаете, история родной страны знала вещи пострашнее. У нас была гражданская война, в ходе которой говорят, я лично цифр не знаю, говорят, на территории родной страны было убито в взаимных распрях 10 миллионов человек. И миллионы граждан, например, там с каким-нибудь Врангелем или какой-то другой сволочью, откочевали за границу. Для многих открытие, но в конце 20-х, в начале 30-х годов, приготовьтесь, они практически все вернулись домой, потому что подрабатывать на ниве мужской проституции в Париже не каждый русский офицер был способен и даже согласен. Не все там у кого-то деньги и у кого-то заладился бизнес, а у большинства нет, и они вернулись домой. И теперь задумайтесь, вот коммунисты, которые, как известно, всех расстреляли до единого вместе с семьями, как же так получилось, что первое – они их обратно пустили, это раз. Второе, они почему-то в родной стране работали, воевали. Свершения разнообразные наши российско-коммунистические делали. Как же так получилось? Ну, я вас уверяю, и с этими будет точно так же. Большинство все равно приедет обратно, потому что жить за кордоном невыносимо. Это крайне идиотский поступок, который они совершили. Но, так сказать, это... Самый главный жизненный опыт, он на словах не передается. Папа с мамой могут объяснять что угодно.
Ну да, родные, шишки надо набить самому.
Пока ты, да, сам башкой не постучишься, не набьешь достаточное количество шишек и не скажешь себе, боже мой, какой я был идиот, зачем это вообще было надо? Ну-ка назад. Вот приехал назад, и внезапно, ты знаешь, родина-то тебя простит, в общем-то. Она не такая злобная, как тебе может показаться, она тебя простит. Ну, с какими-то друзьями там разойдешь. Но, тем не менее,
но нет, приедешь появится, обратно, да.
Жизнь наладится, да, и будешь жить спокойно в родной стране, где вокруг тебя говорят по-русски, где тебя знают, понимают, с работой все хорошо, денег заработать можно, отдохнуть можно, потратить эти деньги с пользой для себя, а не идучи в Тбилиси стонать. Вы знаете, здесь одно кафе, как у нас, при Патриках, а больше здесь такого нет. Вот так открытие. А, оказывается, Москва – это, мама, не горюй, насколько крутой город.
Да и выбор есть. Да, выбор есть. Не хочешь в этом городе, езжай в другой, там совершенно другие там и цены, и вообще и культуру, может быть, да, учитывая еще там количество республик, которые у нас есть. В общем, это правда. Давайте с вами, мы так или иначе, для тех, кто, может быть, пропустил, мы очень подробно комментировали на прошлой неделе дело Дарьи Треповой, которой на тот момент только грозило 27 лет. Вот в итоге признали ее виновной.
28
в итоге. Ну, дали
грозило на год. 28,
грозило, а дали точно, 27, да, вы мне правильно попали. 27 в итоге лет дали девушке. Напомню, что Трепова у нас внесена в список террористов. А в итоге она виновна в теракте против военкора Владлена Татарского. Но пару слов мы добавим, потому что защита хочет обжаловать приговор суда. Но такие намерения, по крайней мере, изъявили.
Имеют право, никаких сомнений. Тут давайте разберемся, что произошло-то. Дарья Трепова принесла некий предмет, заряженный взрывчаткой, вручила потенциальной жертве Максиму Фомину. Предмет взорвался, Максим убит, люди вокруг покалечены. Ну, это, приготовьтесь, вот это называется теракт. Чего бы там кому ни казалось из среды наших особо одаренных интеллектуалов, это называется теракт. Я не сильно вопросом интересовался, но такое, могу ошибаться. Но слышал такое, что скончалось еще два человека.
Ну, кстати, то есть, это несправедливо с нашей стороны, да, надо посмотреть, обновились ли, да, может быть, какие-то данные на этот счет. Но в любом случае люди там пострадали, и в госпитализацию отправляли, и погибшие есть, это все.
Объясняю на пальцах. Если человек скончался в течение 24 часов от, так сказать, совершения преступления, то это убийство. Если через 24 часа, то он скончался от тяжких телесных повреждений. Это уголовная статья, но, тем не менее, он скончался. Какая-то девушка лишилась одного глаза, некий молодой человек лишился обоих глаз, покалечило там 17 человек, сразу увезли, кто нуждался в медицинской помощи. Это террористка. Далее, ну, вот, на мой взгляд, это очень показательно, наблюдение за данным персонажем по ходу судебных заседаний. Она сидит, кривляется, хихикает, ей смешно. Понимаете, она человека убила, но это вот типичное уголовное поведение.
а ты докажи, что я хотела. Ха-ха-ха, не докажешь, а сама я не созналась. Ха-ха-ха, что это такое?
Когда приговор, вот, кстати, объявляли, я очень пыталась найти вот эту полную видеозапись, да, чтобы действительно тоже за реакцией понаблюдать. Ноль реакции, то есть никакого сочувствия, переживания, что ты в тюрьму, там, не знаю, отправляешься. Да, то есть вообще ноль.
Понимаете, это вот самое примитивное. Ну, изображай хотя бы раскаяние, хотя бы изображай. Тебе там на 3-5 лет меньше дадут. Бейся головой, рыдай, проси прощения у родных и близких, падай на колени, прости меня, народ православный, я совершила страшную ошибку. Нет, ха-ха-ха, смирно, а что вы сделаете? А вот что сделаем, 27 лет, сколько ей там, 23-4, это значит в 50 лет тебя с зоны выпустят. Жизнь твоя отправлена в унитаз, сделала это ты сама. Вот интеллектуалка, так сказать, другим пример и наука. Не связывайтесь с иностранными разведками. Это вам кажется, что тут какие-то интересные приключения. Пойди туда, купи открыток, сфотографируйся, пришли нам, мы тебе 10 тысяч рублей заплатим. Угу.
Коллеги мне сейчас помогают найти, да.
Я бы понял, если бы какие-то деньги давали, действительно деньги, а тут за 200 тысяч рублей или сколько там ей в общей сложности дали, ты свою жизнь похоронила.
Давайте дополню. Вот мы говорили про тех, кто еще пострадал. Значит, 52 участника мероприятия получили травмы разной степени тяжести. Коллеги мне сейчас подсказывают. Пострадавшие при теракте против татарского требуют от Треповой свыше 41 миллиона рублей. Ну и помимо Треповой, здесь еще, значит, вынесен приговор некому Дмитрию, который, ну, в квартире которого она скрывалась, потому что мы помним, что она пыталась там сбежать, значит, что-то там волосы постригла, парик надела, ну, в общем, там вся эта история была, поэтому там, да, много фигурантов и лиц, и фамилии, и прочее, как и пострадавшие есть, и, собственно, те, кто ей помогал. А давайте вот еще об одном деле скажем. Елена Блиновская, значит, она в итоге нарушила условия пребывания как там под домашним арестом, да, какую-то вечеринку решила устроить, делать этого было нельзя. В итоге она отправилась за решетку, но ее семья сейчас хочет и намерена объявить о банкротстве. А мне, знаете, что интересно? Когда эта новость появилась, я решила зайти на онлайн-ресурс, вбила, да, там, Елену Блиновскую, мне куча книг, значит, выдает. То есть до сих пор в продаже книги этого человека. У меня большой вопрос. Мы с вами говорим очень часто про писателей, да, чьи там книги, произведения убирают, ну, потому что у них тоже какой-нибудь там статус. А почему человек, который последствием, там, не пойми, чем она занималась, налоги не платила, ну, и в общем. А деньги, получается, зарабатывает?
Ну, да. Нет законов, которые регулируют подобные вещи. Я повторюсь, эту самую Блиновскую по ходу ее необычной коммерческой деятельности должны были позвать в известную организацию и сказать: дорогая гражданка Блиновская, посмотрите вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот здесь вы делаете неправильно, вот тут вы делать нельзя, так не надо. Заплати налоги и спи спокойно. Почему-то так не сделали. Каким-то макаром там накопилось более 900 миллионов рублей неуплаченных налогов. Это серьезный прокол какой-то налоговой службы. Это раз. Второе. Данной гражданке объяснили ее права. Сейчас ты будешь сидеть под домашним арестом, вот это делать можно, а вот это делать нельзя. Гражданка, наплевав на объяснение, собирает каких-то друзей, устраивает вечеринку и, приготовьтесь, выкладывает фотки. Это, ну, слов просто нет.
А вот на что она рассчитывала? Она думала, что и это срок сойдет? Или она, может, не понимала, что она делает?
Это проявление уровня интеллекта. Вот такие люди у нас пишут книги, кого-то там чему-то учат. Вот ты вот недостаточно специфической деятельностью, и денег ты с этого зарабатываешь огромное количество. Может быть, нанять юриста, вот позвать специалиста в этой области и задать вопрос, что мне делать, как себя вести. Вот уже такое произошло. Тебе могут объяснить, что не надо с вечеринки, не надо. Это закончится посадкой в СИЗО. Чем, собственно говоря, и закончилось. Зачем это делала? Да. Ты хотела сидеть в СИЗО? Ну, это вообще за гранью добра и зла. А как изымать это из продажи? Ну, не знаю, оно с трудом происходит даже в адрес людей, которые объявлены иностранными агентами и террористами, типа какого-нибудь псевдописателя Акунина, книги которого изымаются. Ну, я считаю, что их наоборот. Все эти книги надо допродать, на них специальную наклейку прилепить, что это написано гадам и негодяям.
Скидка 99,9%, да?
А все деньги на СВО отправить. Вот,
а, ну нет, тогда подороже надо, бумажку. Подождите, чтобы он не заработал. В общем, схемы бывают разные, получается. Ну да, значит, Елена Блиновская, я думаю, еще даст нам о себе знать. А можно такой вопрос, завершая про нее разговор? Значит, она же нам рассказывала, пытался рассказать, чтобы что надо делать, чтобы мечта сбывалась. Дмитрий Юрьевич, что надо делать, чтобы мечты сбывались?
Оно все примитивно, да нельзя. Работа. Да. Все мечты у граждан, они, как правило, сугубо материальные, и это просто деньги. Вот, у меня мечта съездить на Мальдивские острова. Ну, сосчитай, сколько стоит поездка на Мальдивские, условно, там, $3000 США стоит поездка на Мальдивы. Но посмотри, сколько ты зарабатываешь. Прикинь, сколько ты можешь откладывать со своей зарплаты. Прикинь, если ты еще чего-то немножко будешь подрабатывать, сколько там получится. Разбей все это на, ну, график нарисуй, сколько получается. Складируй деньги, накопилась требуемая сумма, поехал. Единственное, что для этого надо, а, желание, б, примитивнейшая совершенно дисциплина, потому что когда тебе чего-то хочется сильно, ты этого будешь добиваться. Ну вот, добивайся. Это 99% мечтаний, это просто деньги, которые нужны для того, чтобы что-то купить, куда-то съездить и еще чего-то там. Какие проблемы-то? Ну, то, чему учат все эти Блиновские, мы вон по утрам с Дементием сидим, я ему лекции за жизнь читаю, пока чай пью перед работой.
Так, ну и как эффект?
Наверное, тоже надо записывать, выкладывать, тоже озаботиться.
Слушайте, нет, мы в эфире «Радио Спутник», вот самые действительно простые советы дали. А еще я добавлю, что сейчас не обязательно письменный, да, какой-то список составлять. У вас там есть всякие гаджеты, значит, это удобнее, телефоны. Да. В приложение банка заходишь, тебе все, куда ты деньги тратил, все, пожалуйста, да, аналитику тоже выдает. Что, секрет мы нашли. В общем, можем быть авторами марафонов желаний и без Блиновской, мне кажется, в общем, вперед. Давайте уже переходим тогда, создаем такое более пятничное настроение, да, от серьезных тем мы немного отойдем. Значит, я очень долго думала насчет следующей новости, брать, не брать, там такое, знаете, провокационное слово, думаю, ну, пока хоть Верховный суд и обязала сеть суши Йоби да Йоби сменить свое название, пока они не сменили, они работают в интернете, вбиваешь, слово высвечивается, и при этом основатель, собственно говоря, этой сетки, он говорит, что менять название я не буду до итогового решения Конституционного суда. История давняя. Что говорят основатели? Они говорят о том, что вообще-то это слово обозначает день недели суббота. Я проверила, знаете, не поленилась. Я нашла, как на японском языке пишется действительно это слово, значит, в переводчике вбило. Действительно выдает, что это правда суббота. Но я все-таки думаю, что, конечно, владельцы этой сети, они лукавят. Если почитать меню, ну, там прямые ассоциации со всеми такими интересными всякими действиями и словечками. Mm-hmm. Вам нравятся какие-то вот такие провокационные названия или нет? Они привлекают ваше внимание?
На мой взгляд, они не провокационные. Это откровенная пошлятина просто, вот с моей точки зрения. И ничего по воду. Вот улица, да, ну, условно берем, Москва, Тверская, а на ней вот такая вывеска висит. Угу. Хочу такое видеть. Как это у нас говорят? Я не хочу, чтобы моя жена такое видела.
Или ребенок обычно, да.
Не хочу, чтобы мои дети, да, смешно. Зачем вы это делаете? То есть любому русскоговорящему очевидно, что ты имел в виду. Никакую не японскую субботу. Мне плевать, как японцы называют свою субботу, а это матерные слова. Вот так вот, ну, не завуалированно.
Ну, созвучные, да, ассоциация все равно, да, так или иначе срабатывает. Ну, да.
Тут у нас, наверное, не хватает каких-то комиссий. Я не знаю. Вот у меня, например, кипучая коммерческая деятельность и авторские права, например, у меня. И, например, мои эти всякие псевдонимы там про Гоблина специфическим образом написано. Они зарегистрированы как товарный знак. Угу. И в то же время у меня есть, я так сказать, из таких сугубо насмешливых соображений. Я, значит, у меня не просто деятельность, а у меня студия. Понимаете, это не я сижу вот так вот, ору в микрофон, это у меня
студия. А там еще куча людей рядом с вами, я в курсе.
Да, не-не-не, это я один.
А, вы пока
студия у меня
один,
называется, давно называется, полный П. Ну вот тоже русскоговорящему понятно, что ты имеешь в виду. И в патентном бюро мне полный «П» регистрировать отказались. Сказали, что это у вас эвфемизм непотребщины. Я кричал, что это как же так, это же полный перевод. Они сказали, да, парторгу расскажешь про свои переводы, мы тебе ее не зарегистрируем. Мы не зарегистрировали, абсолютно правильно сделали, наверное. А тут вот такая прелесть. То есть это у нас, вы знаете как, если это не запрещено законом, значит, разрешено. Ну так, друзья, нельзя. Вот не запрещено, наверное, на Тверской справлять нужду малую и большую. Давайте попробуем. Ну, законом же не запрещено, да? Ну, что за глупость вообще? Взрослые люди, провокационные. Нет, просто пошлятина, вот и все.
Знаете, мне сейчас вспомнилась одна группа, я, правда, на всякий случай проверила, потому что у них тоже направленность такая была своеобразная, и солист этой группы, он признан иноагентом. В общем, провокационно было название у группы порнофильмы. Очень многие радиостанции, я слышала, называют это как пофильмы. То есть, вот чтобы, знаете, тоже каким-то образом там... А потом, при этом, федеральный канал называли полноценно, вот как оно и есть. В общем, название штука такая, но очень часто называют для того, чтобы как раз внимание привлечь.
Я еще, вот, с вашего позволения, приведу примеры, что когда, например, в книжных магазинах, имеет ли право автор, вот зайдем издалека, в своих произведениях употреблять нецензурную брань? Ну, наверное, да, если у нас свобода, если там речь про какое-нибудь там армейское подразделение, как там художественный фильм «Взвод» или... какой-нибудь там цельнометаллическая оболочка. Да, имеет право, да. Но вот книга, ее надо завернуть в полиэтилен, запечатать, чтобы ее нельзя было открыть в магазине. На нее надо вот такую блямбу приклеить, содержит нецензурную брань детям до 18 лет. Нормально. Посмотрите американское MTV. Везде, где нецензурная лексика, просто тишина. Там вырез запикано, а просто ничего не говорит талантливый исполнитель Eminem. Ну, не для детей это. И если диск пойдешь в магазине покупать, неважно, пластинку, CD, а там все заклеено, нельзя нехорошее слово прочитать. А ты тут наполовину Тверской себе вывески какие-то красивые развешиваешь и затеваешь публичный скандал, что ты будешь, так сказать, это еще там в апелляционном суде все это рассматривать. Не стыдно?
Ну, в общем, да, скандал, кстати, уже долгий, он там с апреля 23-го года, почти год вот уже будет, да, как длится. Ну, посмотрим, чем завершится. Пока почему-то рестораны, ну, продолжают работать под тем названием, которое есть. Давайте в завершение беседы, у нас минутка осталась, очень смешно, я считаю, французы, 40% французов говорят, что феминизм угрожает нашему положению в обществе, ну, то есть мужчинам. Чего они там боятся-то?
Ну, идиотское позиционирование этих вещей, безусловно, угрожает. Вот Советский Союз был, как идешь мимо трамвайных рельсов, там тетки шпалы меняют. Вот такие тетки вот с такими плечами, с
ломами.
Еще
попробуйте
там,
поменять, конечно.
Да. Вот это вот феминизм. Вот можешь тут работать, да. Советский закон запрещал в шахтах работать женщинам. А так все остальное, пожалуйста. Вот это феминизм. Никакого дела нет. А у них, наоборот, все это делается только для того, чтобы разрушить основы общества. Давайте вот будем скандалы устраивать, истерики и на руководящие должности запихивать неведомо кого просто по половому признаку. Добром не кончится.
Но причем они же там в первую очередь, я поясню, хотят, чтобы на одной и той же должности, допустим, да, мужчины получали больше, чем женщина. В общем, мы понимаем, какие там бывают и корыстные подоплеки, в том числе. Дмитрий Юрьевич, и за женские, и за мужские права, и вообще за многие мы с вами продолжим беседу уже ровно через неделю. Да. Увидимся, услышимся. А пока слово передаю Алене Минчук.
Спасибо.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели, а также дорогие зрители. У микрофона Алена Минчук, и это программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена, здравствуйте.
Как две недели без моей-то компании вам? Как жилось две недели без меня?
Великолепно. Петр Алексеевич очень удачно замещал. Но мы уже соскучились, да.
Мне приятно. Ну, я подготовилась, собственно, план вам заранее тоже прислала. И, как вы видели, не могу не обсудить с вами в первую очередь дело кота Твикса. Потому что о нем написали The Guardian, о нем написали BBC, The Sun, CBS News, Sky News, Daily Mail и The Daily Beast. Поэтому о результатах, собственно, по этому делу не могу не сказать. Люди разделились на два лагеря. Одни защищают кота, вторые защищают проводника. В чем причина такого резонанса, как вы считаете?
Ну, это умело раскручивается и направляется, поддерживается, подогревается. Это раз. Второе. Не сильно умные граждане, которым больше абсолютно нечем заняться, вот в этом принимают активнейшее участие. Котик пострадал. Пострадал ли котик? Да, безусловно, пострадал. Кого в этом следует винить? Поделюсь милицейским опытом. Есть потерпевшая сторона, и есть сторона, которая нечто совершила. Давайте попробуем послушать и тех, и других, причем без истерик. Давайте вот и этого послушаем, и того послушаем, и сделаем выводы. Сказки о том, что котик выбрался из переноски, ну, рассказывайте детям, у меня есть переноски, я в них собак вожу, оттуда не может зверь выбраться. Его оттуда выпустили, это раз. Второе. Кот вышел из купе. Может, он у вас и двери купе открывать умеет, котик, да? Дальше. Котик болтался по всему вагону, орал. Вы с пассажирами еще заодно побеседуете. И пассажиры принялись жаловаться проводнице. Проводница взяла котика и ходила по купе, спрашивая, часом не ваш, не ваш, не ваш. Через 7,5 часов гражданин, утративший котика, который выпустил его из переноски, который выпустил его из купе, через 7,5 часов у него возникла необходимость узнать, куда делся его кот. Ну, как вы на это смотрите? Ну, кота-то жалко, естественно, но давайте как-то трезво посмотрим, что и хозяин в этом виноват. А почему он 7,5 часов... не интересовался котом. Может, он спал, лежал. Может, он лежал, спал пьяный. Черти что может быть. Это все надо устанавливать. Далее, позвольте поделиться. А какое такое злодеяние совершила эта проводница, на основании которого надо ее найти, деанонимизировать, убить, распять, сжечь живьем и прочее. Вы в своем уме?
Я поинтересовалась, извините, перебью, Дмитрий Юрьевич, я поинтересовалась, что думает, собственно, юридическая сторона по этому поводу. Mm-hmm. Единственная претензия к проводнику, было заведено же уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, и цитирую, mm-hmm. бывает либо прямое, либо косвенное обращение. Соответственно, прямое – это когда человек напрямую хочет нанести вред, и косвенно, когда он понимает, что это может к чему-то привести. В случае с котом Твиксом, очевидно, что у проводницы был косвенный умысел, потому что она понимала, что в минус 30 кот может погибнуть. И, собственно, жестокость же порождает жестокость. И мне кажется, что такой резонанс в первую очередь был вызван тем, что сегодня высадили кота, а завтра ребенка.
Да, ну, конечно. А послезавтра другого ребенка сожрут.
А вы слышали, что 2 месяца назад в городе Королев, 10:30 вечера, высадили ребенка из-за того, что у него не было денег на билет? И потом был огромный скандал.
Определитесь и узаконьте, пожалуйста, а что надо делать с зайцем? Вот заяц, например, едет без билета, а вы ему говорите, купите билет, а он вам отвечает, а у меня денег нет.
Но это заяц, а если беспомощный ребенок, деньги забыл утром
взять? Выйдите из автобуса, а я не буду выходить, я поеду. Ну, какие действия у кондуктора-то? Вот вы знаете, у нас это в 90-е годы в городе Санкт-Петербурге, вот примерно так было, когда в контролеры на общественном транспорте начали набирать здоровенных жлобов, которые тебе в мгновение ока объяснят, сейчас ты будешь платить, не будешь платить, где ты живешь, приперев тебя вот так вот уже, где живешь, адрес, сейчас пойдем к тебе домой. Шли домой, ну, по дороге могли отнять курицу, например, у гражданки, у нее курица с собой была, а за билет она не заплатила, курицу отдашь. Или к гражданину зайти домой, что у тебя тут есть, видеомагнитофон, ну, давай, забрали, ушли. Закончилось это тем, что на остановке Кузнечный переулок одного такого контролера, вынутый из вагона заяц, просто зарезал насмерть, убил. Вот, вот так это обычно заканчивается. Нет законов, которые это определяют. Нет прав, нет понимания у граждан, что можно, что нельзя, хорошо. Ваш ребенок, вот он едет с зайцем, и с ним нельзя ничего сделать. Ну, сделайте для детей тогда бесплатный проезд. Все, вопрос снимется. Сделайте для детей бесплатный проезд. Никто их не будет трогать, никто не будет высаживать. Если он не платит, определите, а что делать? Его можно высаживать? И вы внезапно узнаете, что его нужно высаживать. И что? Но если мозгов нет, если не понимают, как организовать процесс, и дело доходит до поножовщины и убийств, ну, тут претензии совершенно к другим людям. А что касается кота, ну, это прекрасно. А вот в Донецке убили 27 человек. Вот это никому не интересно. Вообще. Кот. Кот. Вот, вот это да. Вот котик несчастный умер. Это да. 27 человек убили. Да и хрен с ними. Вот. Это вот гораздо больше о наших гражданах говорит, чем там отношение, жестокое отношение к животным, несчастного ребенка высадили, еще чего-то там. На трупы, да плевали они на эти трупы. Вот, вот это да. Вот с общественным сознанием-то надо бы поработать.
Ну, предоставим, собственно, эту возможность специально уполномоченным людям. А мы с вами давайте обсудим что-нибудь более жизнерадостное. И другое. То кот Твикс, возможно, сочувствуем хозяевам, но кот Твикс
жалко
уже...
Жалко котика,
да. Да, кота жалко.
Котик точно ни в чем не виноват.
Да. Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей. Другим наказанием за развал семьи могли бы быть исправительные работы. Господи. Насколько целесообразно это предложение, по-вашему?
Я бы подобным гражданам порекомендовал, ну, хотя бы чуть-чуть ознакомиться с историей вопроса. Возможно, тогда он узнает, что еще в Древнем Риме, как только древние римляне переезжали в город Рим из сельской местности, они тут же прекращали размножаться. Почему? Почему такое происходило? А потому, одно дело, когда ты живешь в своем доме, и у тебя там это дети могут резвиться, где попало, это раз. Второе, у тебя от этих детей, от количества и качества зависит старость, зубы выпадут, это они тебя должны кормить. И совершенно другое дело город. А ты не можешь в двухкомнатной квартире развести хотя бы троих детей. Ну, можешь, но не захочешь. Это раз. Второе, там предполагается некоторое количество развлечений внутри города. Не хвосты коровам крутить, как в деревне, а ходить в Колизей, смотреть гладиаторские бои, гонки на колесницах в Большом цирке и всякое. Не до детей, извините. Уровень материального благосостояния там сильно выше, возможности для развлечений больше, и вот результат. Не надо никаких детей. В мегаполисах детей просто не рождают, не надо, их не рожают вообще, развлекаться надо. Далее, ну вы же хотели построить капиталистическое общество, в котором все завязано на деньги, вот вы его построили, за деньги люди развлекаются, они детей рожают, дети – это чудовищная ответственность. Далее, давайте двинемся, а вообще жениться-то надо? Ну, и внезапно вы увидите, что пока, вот как в нашем Советском Союзе, дорогом нашему сердцу, женщина одна детей воспитывать не может. Ей нужен мужик, нужен просто, как тот, кто обеспечивает семью материально. Вот он работает и деньги в семью тащит. Много, мало – это другой вопрос. Хороший, умный, люблю, не люблю – это совершенно другое. Без него невозможно. Так была устроена жизнь. А теперь, вот при нашей советской власти, если прийти в ресторан и увидеть там сидящих за столом девчонок, которые пришли без мужиков, платят сами за себя, веселятся, отдыхают там и все. Невозможно было. Невозможно в принципе. У них нет денег. Они все материально зависимые. А теперь нет. А теперь женщина зарабатывает достаточно, материально себя обеспечивает. И зачем ей этот мужик? Вообще понять невозможно. В первую очередь мой. А зачем он нужен-то? Ну, если я сама совсем справляюсь, стиральная машина есть, посудомойка есть, а ты-то нафиг нужен, дорогой? Любовь, она встречается настолько редко, вот настоящая, когда, так сказать, ну не могу я без тебя жить. Это бывает очень и очень редко. А все остальное, это вот ты, давай ты будешь удовлетворять мои какие-то хотелки. Мужик, Он, значит, обязан вот это, обязан вот то, вот то, вот то. Женщина, ты обязана вот это, вот это, вот это. И каждый друг другу говорит, да пошел ты лесом вообще, я тебе ничего не должна. Ну, и тот ничего не должен. Ну, и до свидания. И мы же стремились все время быть похожими на Европу или быть как в Европе. Ну, так нормальная европейская семья уже давно. Это один человек. Ему не надо ничего. И плодиться он не будет, потому что дети, повторяю, это там, ну, не знаю, это даже не гиря на ноге, это бетонная плита на шее. Ты никуда от них не денешься. Это чудовищная ответственность. Ты всю жизнь, ближайшие 20 лет, посвятишь только ребенку. Хотят люди ответственности? Нет. А зачем? Я развлекаться буду. Я зарабатываю деньги для того, чтобы пожить для себя. И сколько у нас браков распадается? Говорят, процентов 80. Угу. Почему? Ну, вовсе не потому, что там какая-то любовь отсутствует, ее изначально нет. Там есть похоть, так сказать, и желание ее удовлетворять с некоторым человеком определенное количество времени. Потом надоело, давай, до свидания. Все разбежались, побежали что-то другое искать. Когда мы смотрим произведения типа «Секс в большом городе» про беспорядочные половые связи, это вот как раз примерно оно. Не нужна там никакая семья в силу того, что общество радикально изменилось, оно не такое. И кого ты там штрафовать собрался? 100 тысяч рублей? Ну, и что? Ну, не будут они вместе жить. Вон в католической церкви разводы запрещены были. И что? Это чему-то помогало? Вы, кстати, походу не обратили внимания, что в Европе церкви никому не нужны, туда никто не ходит. Не нужны просто. Попробуйте, так сказать, с двух раз угадать, почему. Не нуждаются люди в этом, у них и так жизнь хорошая. Не будут они туда ходить, и ничем вы их туда не затащите. И сказки какие-то про, так сказать, вот, соблюдать какие-то заповеди, еще что-то. Да это тоже никому не надо. Это не влечет в жизни никаких результатов. И семья не нужна, и церковь не нужна, и ничего не надо. Ну и вы же к этому сами стремились. Какие теперь штрафы-то? Странный человек. Он действительно думает, что это чему-то поможет? Ну, просто смешно. А как вы с таким уровнем и размахом понимания социальных процессов попали в руководство страны, мне вот интересно, кто это вас выбрал? АТАС?
Ну, пожалуй, мы не узнаем ответа на этот вопрос. Давайте о чем-нибудь забавном. Значит, давайте о чем-нибудь забавном поговорим. Ну вот, например, Волочкова решила обратиться в полицию из-за видео со стянутыми штанами. Вы же видели это видео? А наш самый преданный зритель, некий Петр Лидов, предложил зачитать текст обращения, прислал, значит, фотографию, поэтому, Петр, передаем привет, благодарим за ваше преданное участие в наших эфирах. Читаю заявление Анастасии Юрьевны, как теперь я знаю. Приблизительно год назад у меня в гостях, зачеркнуто что-то дальше, находился Никита Борисович Джигурда и его помощник. Какое у него полное имя, я точно не знаю. Никита Борисович является эпатажным человеком, любит совершать поступки из разных соображений. Предполагаю, что он решил как-то поднять мне настроение, в связи с чем приспустил с меня домашние брюки, при этом находился его помощник. Я не знаю, осуществлял ли в данный момент его помощник видеосъемку на телефон или нет, но телефон у него в руках был визуально похож. Ну, похоже, что он осуществлял видеозапись. В тот момент я не придала данному обстоятельству значения, так как данный человек пришел с Никитой Борисовичем, и я не ожидала от данного человека никаких недопустимых действий. Приблизительно 16 января 2024 года мне на сотовый телефон стали звонить знакомые журналисты с вопросом, видела ли я видео со мной и Никитой Джигурдой в кадре с вышеуказанным содержанием. Своего согласия на сбор информации, содержащей интимные сцены, содержащей мою личную тайну о частной жизни и опубликование данной информации в СМИ, я не давала. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренной статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупреждена. Прошу привлечь к уголовной ответственности по вышеизложенным обстоятельствам за сбор и распространение информации о моей частной жизни, составляющей мою личную тайну. Что скажете, Дмитрий Юрьевич?
Первонаперво на ум приходит цитата. Иван Васильевич, вы когда говорите, такое чувство, что вы бредите. Или наоборот, это к жене Ивана Васильевича там обращалось. Вот именно оно. Всем этим персонажам, знаете, есть такая замечательная западная актриса Дженнифер Лоуренс.
Да.
у которой внезапно в сеть вывалили огромное количество ее фотографий в неглиже. И рассказали, что кто-то взломал облако и украл у нее фотки. Дальше прошло следствие, и выяснилось, что ей некий гражданин написал от лица службы безопасности Apple, что она селебрити, то есть знаменитости, они о селебритях проявляют особую заботу, а поэтому, Дженнифер Лоуренс, срочно пришлите мне свой пароль от облака, а я вам, как специалист по безопасности, выдам новый, вообще супербезопасный пароль, и вы навсегда будете ограждены от всего. Дженнифер Лоуренс, ну, дама большого ума, по всей видимости, послала ему пароль. Тот, естественно, забрался с паролем в облако, скачал все фотографии, потом вывалил в сеть. Все это, естественно, следствие установило, гражданина выявили и сурово покарали за подобные вещи. Но море фотографий, значит, обнаженной натуры, сфотографированные на телефон. Вот я в зеркале, вот я без зеркала, вот я вот так, там во всех вообще ракурсах и позах. У меня возник ровно один вопрос. Ты зачем это снимала,
дорогая? Да у меня тот же вопрос. Для кого?
Да, для кого? Ну, понятно, для себя там и прочее.
А для себя такое зачем снимать у меня вопрос?
Да, и вот ты их там запихиваешь в какие-то облака, оттуда кто-то может украсть. И вот, дорогая, украли уже, и вывалили фотографии, вывалили. А вот они уже везде. Фотографии отвратного качества, как нетрудно догадаться. Ты ж не фотограф, ты не понимаешь, как там свет туда-сюда. Отвратительные, ну так и тут. А ты зачем вообще это снимаешь-то? Вот у меня один вопрос. Ты зачем это снимаешь? Ты не понимаешь, что чужой человек, вот он там с телефоном, и это совершенно понятно, что он тебя снимает. А вот твой друг Никита Борисович, да, который с тебя штаны стаскивает, и это снимают на видео.
И на год об этом постоянно... забыть.
Да, вы там... Вы постоянно там на кочерге и оба ничего не соображаете вообще. Вы что делаете-то? Зачем это все? Для чего? Ну, только руками развести. Круче только прилет Анастасии Юрьевны, откуда она там, с Мальдив прилетела, ее тут же в аэропорту вы не слишком много бухаете, в ответ матерная брань побрела там куда-то. Ну, зачем это все? Ты... Вот вопрос, ты зачем свою личную жизнь вообще наизнанку выворачиваешь и демонстрируешь окружающим? Это как-то сказывается на расценках ваших выступлений? Наверное, нет, вообще никак. Не имеет никакого отношения. Не надо это никому показывать. Сиди тихо, спокойно, занимайся своими делами. Я не буду вспоминать, какие там еще съемки были до этого, иначе нас всех заарестуют. Ну, в общем, ничего необычного не увидел. Стандартная какая-то непролазная совершенно глупость. Фу такой быть.
Передаем привет Анастасии Юрьевне. Фу такой быть. Это тоже передаем. Феминитивы оказались одним из признаков принадлежности к международному движению ЛГБТ, который запрещен на территории Российской Федерации. Об этом говорится в решении судьи Верховного суда Российской Федерации Олега Нефедова о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским. После этого многие решили, что феминитивы теперь под запретом, и в обществе снова начали обсуждать уместность как устоявшихся феминитивов, так и новых. По типу авторка, блогерка и так далее. Больше всего людей смущает, что теперь нельзя говорить учительница, преподавательница, проводница и так далее. А никого не смущает, что есть профессия. Преподаватель, учитель. Вы же не говорили доктор, докторка. Более того, мне вообще кажется, что вот меня недавно посетила мысль на фоне этой новости. Если в школе мы называем учителя математики математичкой, то это звучит гораздо более обиднее, чем, например, математик. Математик же не обидится, что он математик. Или англичанин, преподаватель английского, не обидится, что он англичанин, а англичанка как-то обидно. Мне кажется, что не стоит оставлять подобные феминитивы все-таки в нашем языке. Как вы в целом относитесь к феминитивам?
Ну, оно ж не регулируется вот, ну, вот к тем, которые упомянуты, авторка, директорка, это идиотия.
Дурость.
Вот наглядное проявление идиотии. Оно всю жизнь как-то это... Женщина-режиссер, женщина-учитель, и чего? Язык так устроен. Понимаете, человек, он мужского рода, а женщина, а не человек. Вот так вот как-то, ну так сложилось история.
Мы над так этим можем только поржать. Так сейчас налетят на вас, Дмитрий Юрьевич.
Не-не-не, мы можем над этим только поржать, как вот забавно сложилось, да. Как-то это, а как ее назвать? Человечица? Или как? Ну что это такое? Есть смешные... смешные слова. У нас на службе, ну, есть агент, а есть агентесса. Звучит смешно, но это же то же самое, что поэт и поэтесса. Поэтесса почему-то не смешно.
Устоявшийся феминитив тоже.
Агентесса весело. Врач и доктор, например, и докторица. Смешное слово. Докторица – смешное слово. Боец и бойцыца. Это тоже смешно. Ну, а вы зачем это вообще придумываете? Я, когда женщина-доктор, я же называю ее так, и учитель-женщина, я же не держу в мыслях оскорбление какое-то, я тебя унизить хочу.
Наоборот, подчеркиваете, что уважительно относите, что это профессия, так доктор, точно. Преподаватель, профессор, да. Ну не профессор, кажа.
Это вот с моей точки зрения, то есть я это вижу вот строго как некоторые, так сказать, действия, направленные на разрушение общественного сознания и сталкивание граждан лбом ради каких-то вот совершенно непонятных вещей, на жизнь не влияют никак. Вот, вот только вначале обсудили котика несчастного Твикса, а это что же, все явление одного порядка, жизнь котика гораздо важнее, чем жизни убитых людей. А почему котика убили? А потому что вот эта вот гадина-проводница его убила. А кто она такая? Она представитель власти. Власть в России такая, что лучше бы не было никакой. Власть должна уйти, власть должна перейти в другие руки, и пошло-поехало. Я все это прекрасно вижу. Начали мы с котика, закончили государственным переворотом. И здесь примерно то же самое. А мы будем говорить вот так. Мы думаемся этого, а это, знаете, я опять-таки из жизни опыта, это как в тюрьме. Сидит у тебя гражданин в камере, сейчас ты ему кормушку открыл, еду выдать, а он начнет орать через кормушку. Ты не пресек вопли, он орет для того, чтобы его подельники в соседних камерах услышали. Ты не пресек, дальше он вылезать оттуда начнет, не пресек, он целиком вылезет. Дальше тебя прибьют и совершат побег. Все. Вот это вот, вот маленькие-маленькие шажки, которые ведут к чему-то большому, что для тебя, может быть, в силу там определенных устройств мозгов, для тебя это, наверное, не очевидно. А мне очевидно. Это все делается, повторюсь, для разрушения общественного сознания, для атомизации общества. Вы все должны друг друга ненавидеть. Даже вот по такому поводу. Авторка, директорка, бред какой-то, я не знаю.
Директриса. Это же звучит как-то даже обидно. Вот когда ты директор, то это профессия, ты молодец, ты что-то такое большое. Мне кажется, что в целом нет такого понятия, как обидно, если обратились, если твою профессию назвали в мужском роде. Вообще не знаю, в чем проблема. Ну,
поэтому у них директорка, а не директриса, да.
Я вообще не понимаю, в чем проблема признать, что мужчина, да, это более сильное, может быть, более сознательное существо, нежели женщина, и поэтому вы оказываетесь за мужем. Мне кажется, это прекрасно. Может быть, кто-то встречал каких-то других мужчин, за которыми не хочется оказываться.
Да.
И в этом...
Таких навалом, да.
И в этом в том числе проблема. Мы через 30 секунд уходим на новости, но не могу не сказать, у меня еще будет к вам вопрос. Вы наверняка это слышали, что в Ленинградской области в больницу 18 января обратилась 14-летняя пациентка. Она на 31-й неделе беременности. Врачи выяснили, что забеременела в 13 лет от знакомого 12-летнего мальчика, и родители их поженили. Во втором получасе я хочу вас спросить, нужно ли половое воспитание в наших школах?
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук, и мы сейчас продолжаем обсуждение темы. Нужно ли половое воспитание в школах? Ну что, Дмитрий Юрьевич, я, извините, напомню, что в конце прошлого получасия я сказала, что в Ленинградской области обратилась беременная девушка, пациентка 14 лет, хотя как вот девушка, ребенок 14 лет. Ну что, Дмитрий Юрьевич, половое воспитание нужно, нет?
Необходимо, конечно. То есть, если беременность не прерывать, если она, не знаю, там в 14 лет родит, как-то тяжело ей в жизни будет, я подозреваю. Даже при наличии мамы, бабушки там и прочее, и семейная жизнь дальше как-нибудь сложно сложится. Но постольку-поскольку детей у нас в этом плане воспитывает только интернет, посредством огромного количества порнографии, которая в родной стране, как мы знаем, законом не запрещена, то как-то странно от этих самых детей требовать, что, чтобы они подобным не занимались. То есть занимаются и заниматься будут. Вы разрушили все устои морали, семейные, нравственность там какая-то. Ну, так хотя бы учите их пользоваться противозачаточными средствами. Ну, хотя бы, так сказать, на самом-самом базовом уровне. Может, это как-то попрепятствует беременности в столь раннем возрасте. А так, ну, конечно, образовывать надо. Очень даже надо образовывать, дабы подобного не случалось.
А чья это все-таки ответственность, родителей или государства, которое, можно сказать, в некоторой степени в данной ситуации попустительствует? Потому что был заключен официальный брак с разрешения родителей между детьми. И что делать в этой ситуации? Кто же действительно ответственен? Государство, которое не вносит правки в систему образования, или родители, которые не объяснили, когда лучше приступать к такой взрослой жизни?
Задачила
вас.
То есть, если заключен, да я-то чего, если заключен брак в 12 лет, я как-то это удивительно, конечно, тогда вообще никаких претензий нет. Брак заключается именно для того, чтобы осознанно вести половую жизнь и рожать детей. Вот результат. Вот так получилось. Я повторюсь, было бы неплохо хотя бы учить пользоваться противозачаточными средствами. Там, кстати, интересно, известный депутат еще там не выступил с какими-нибудь инициативами, там, запретить аборты, еще чего-нибудь. Прерывно слушаю все эти замечательные пассажи. Тут по 100 тысяч со всех трясти, тут запретить что-нибудь. Чтобы возникла сеть подпольных абортариев, в которых люди, которые не имеют к медицине никакого отношения, проводили сложнейшие операции над женщинами, чтобы женщины от кривых рук этих уродов, как это раньше бывало, умирали массово. Запретить внутри страны, тут же рядом где-нибудь, условно в Монголии, откроется сеть, так сказать, медицинских учреждений, куда можно поехать и прерывать беременность. Ну, мозгов нет, поэтому придумывают всякую фигню. Вместо того, чтобы воспитывать людей, в том числе детей, придумывают какие-то запреты, ограничения, еще чего-то там. Вот в итоге результат. Интересно, кстати, а какой сейчас возраст вступления в половую
12
связь?
12 лет.
Отлично.
12 лет, да. Я поинтересовалась этим вопросом.
Обалдеть.
Дорогие слушатели, подписывайтесь на наш канал «Пятница вечер» и, собственно, оставляйте в комментариях ваше мнение по этому поводу. Очень любопытно, потому что тема действительно сложная. Кино. Объявлены номинанты на «Оскар-2024». Вы когда-нибудь смотрели премию «Оскар»?
Да.
Вам нравилось это? Почему вы это смотрели? Потому что вот в целом много занимались кино. Почему у вас был интерес к просмотру этой премии?
Когда-то выходило достаточно много хороших фильмов каждый год. Это вот там конец 80-х, начало 90-х, их было много, это действительно были очень хорошие фильмы. Смотрели с интересом любимые актеры, которых награждают совершенно заслуженно, там всякие Роберт и Де Ниро, Том и Хэнкс и прочие замечательные фильмы. Потом перестало быть интересным. Просто, мне просто неинтересно. То есть это совершенно, знаете, вот уже... Со страшной силой похоже на Советский Союз к моменту его краха, где все забюрократизировано, где все вот пресная какая-то это показуха туда-сюда, вот только вот так, ни шагу влево, ни шагу вправо. И смотреть стало неинтересно. У меня, кстати, есть где-то отличный ролик, где откровения этих киноакадемиков, как они голосуют за фильмы. А вот Мел Гибсон там выпустил... по соображениям совести. Фильм хороший, но я голосовать за него не буду, потому что Мел Гибсон антисемит. И все вот в таком вот роде. То есть какие-то вообще вот натурально отбитые идиоты. Вы кого туда выбираете? Зачем? Кто эти люди? Что они в кино вообще понимают? Я не знаю. Я бы проводил, так сказать, пару этих самых. Вот здесь вот киноакадемики, а вот здесь вот публика. Киноакадемикам понравится одно, если они действительно академики от кино. Публике понравится другое. У нее все-таки так более плебейские вкусы, отсутствие понимания. Для академиков кино кино – это жизнь, они профессионально им занимаются. Ну, а мы в кино ходим раз в месяц и смотрим по телевизору. Для нас это не какое-то там откровение и смысл жизни. Нам нравится совершенно другое. Вот, выродилось все. Нет хороших фильмов, их просто нет. Ни в кино, ни в сериалах. Если там тебе что-то одно в год попадется, то, смотри, еще не все умерло, оказывается. Вот, как-то так.
«Оскар» больше не знак качества, я так понимаю. Но не могу не сказать, что Мартин Скорсезе номинирован на рекордный 10-й «Оскар» за режиссуру, и он опередил по этому показателю Стивена Спилберга. Украинский документальный фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» номинирован на лучшую документалку. Ну, конечно, чью же еще документалку?
Естественно, да, да, да.
Также
да.
На «Оскар» номинирован Райан Гослинг и Киллиан Мерфи за «Барби» и «Оппенгеймер». «Барби», «Оскар». Это просто потрясающе.
Ну, о чем? Докатились. Да. Так мы скоро до мышей докатимся. Это вот оно, уже докатились, и дальше идем, да.
Фильм года. Вы, скорее всего, из этого, ну, хоть что-то видели. Я нет. Я в вас уверена. «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Оппенгеймер». А, нет, я «Оппенгеймер» видела, скучище. «Прошлые жизни», «Бедные и несчастные» и «Зоны интересов». Вы что-нибудь смотрели?
Ну, тоже. Только «Оппенгеймера» и «Кусок Барби». Мне для работы надо, чтобы я просто понимал, о чем все говорят. Никакого восторга ни от чего не испытал. За Мартина Скорсезе только порадоваться, что он такой именитый, что вот ему так повезло. Хотя вот у него там из последних кто-то, вот эти «Убийцы цветочной луны», ну, кино и кино, ничего особенного. А какой-нибудь ирландец, в котором он снимал там уже пожилых Де Ниро и Пачино, ну, дрянь, откровенная дрянь. Я вообще никогда не поверю, что это вот эту дрянь заснял человек, который заснял «Гудфеллас», «Казино» и «Волк с Уолл-стрит». В это невозможно поверить. Это девочки-стажерки, наверное, снимали, которым он это доверил. И мальчики-стажеры вместе с ними. Потому что убожество такое, что стыдно даже обсуждать.
В нашей стране тоже премьера. Вчера состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». В главной роли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. У меня только один вопрос. Как они умудрились «Мастера и Маргарита» вместить в 2,5 часа? Я завтра пойду смотреть. Мне очень любопытно.
Тоже хочу сходить, да. Надо посмотреть в обязательном порядке, что там сделали. Удивлен, честно скажу, удивлен. По-моему, это... Ну, там, наверное, знаете, как недавно шел такой сериал, так сказать, во вселенной «Звездных войн», называется «Мандалорец». Они там, в конце концов, придумали, что все кино снимается на такой кругленькой площадке, именно кругленькой, стоит огромный экран, где на светодиодах там показывают кино на этом экране, и в результате никаких декораций, ничего вообще нет, а вот выглядит прекрасно. Ну, так и тут, может быть, освоили западные технологии, что там эти бал сатаны там и прочее, все это круто выглядит. Нарисовать можно, очень много можно нарисовать, и если художники крутые, то да. Но при этом там же и содержание еще какое-то есть. А что вы там в содержании переосмыслили? То, что сатана хороший и делает добрые дела. Мне очень интересно посмотреть. Да?
Ну, читатель Булгакова никогда не остается равнодушным, и люди относительно романа «Мастер и Маргарита» делятся на две группы. Одни либо абсолютно обожают этот роман, либо абсолютно ненавидят. Равнодушных нет. А к какой группе вы относитесь?
Я уже старенький, то есть я его, по молодости я его читал, в Советском Союзе его было, как это говорилось, не достать, он был только распечатанный на цифровых вычислительных машинах, где там буквы все одинаковые были, не было заглавных, маленьких, вот, выдавали это, как правило, на ночь. И надо было за ночь прочитать. Я успел прочитать только про Понтия Пилата и Иисуса Христа. Мне вот это было интересно. Я с детства обожал рок-оперу
«Иисус Христос». Суперстар, да,
и мне хотелось понять, про что поют. Библии в Советском Союзе тоже не было. Прочитать было невозможно. Поэтому я прочитал вот то, что там написано про последние, так сказать, часы жизни Христа. Остальное прочитать не успел. Остальное уже прочитал тогда, когда книжки появились в открытой продажи. Ну, с моей точки зрения, хорошая, интересная книжка. Я с автором во многом не согласен. Я атеист, но сатану за хорошего считать нет, я не могу. Он не по этой части и вообще. А так красиво написано. Мастер.
А вы видели сериал 2005 года в главной роли с Анной Ковальчук? Мастер и Маргарита.
Да, видел.
Мне очень любопытно сравнить полнометражный фильм и сериал, тем более, что Анна Ковальчук и Юлия Снегирь совершенно не однотипажные артистки.
Ну, я к тому, что там, откровенно, там денег не было. Этот Цигейко... Я беседовал с режиссером Бортко. Режиссер Бортко сказал, что они ездили в Голливуд, условно, поинтересовались, сколько будет стоить сделать вот козырного кота, на которого приятно смотреть. Но американцы зарядили столько, что это превышало бюджет сериала как такового. Поэтому кот получился цигейковый. Это, на мой взгляд, резко сбивает, так сказать, эстетический накал, когда я вижу цигейкового кота. Я ни о чем другом думать не могу. Анна Ковальчук в те времена была прекрасна, конечно, но там очень дорого было все нарисовать, так сказать, декорации какие-то построить, поэтому оно, ну, я к чему про эти экраны вспомнил, что теперь это проще делать. Но тогда получилось на очень и очень скромно. Единственное, что порадовало, что «Нехороший дом», который в Киеве располагался, как известно. Угу. Ну, в сериале он располагается по адресу улица Старорусская, дом 5/3, где я 10 лет, по-моему, прожил. Было смешно смотреть на свой дом.
Ну все, договариваемся с вами, что к следующей неделе смотрим и обязательно обсудим, как же нам этот фильм. Ну, пятница, вечер, поэтому время для рубрики «Малолетний дебил». Как же нам не развлечься? Я прям разрываюсь. Значит, начинаю. Я считаю, что он просто в топе, что называется, но, конечно же, определять будете вы. Зеленский, у нас еще, по-моему, у вас не было, подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего, заявил он. Речь идет о Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областях. Также Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомках из разных стран мира. Конечно, кроме граждан России, сказал президент Украины. Я что-то не поняла. Этнические украинцы Луны объединяйтесь, что ли, или чего? Он как собрался?
Дурачок, клоун. То есть по команде там зарубежных кураторов вот отрабатывает, так сказать, какие-то антирусские действия. А кто такие эти вот твои этнические украинцы? Ты как их определять-то будешь?
Я тоже не понимаю. Ну, видимо, на Луне их будет искать. Там нет тех, кто, у кого есть гражданство
есть
русское.
Есть опыт немецких нацистов. Бери циркуль и начинай мерить там соотношение костей черепа, длины носа, ширины глаз и прочее. Ты ж нацист. Ну, перенимай передовой опыт немецких
нацистов.
Но вы
ему нацистов. Не подсказываете, но, Дмитрий Юрьевич. Зачем вам подсказывать?
Ну, я даже глубже копну. Ты это без затей. Сейчас есть гораздо более, так сказать, усовершенствованные методы. Например, генетический анализ. Есть такие так называемые гаплогруппы. Где там генетически?
Давайте, но выяснится, определим, что он не украинец.
Так точно, да. Хочется задать. Ты-то, Зеленский, ты-то украинец? Ты кто? Русский, может быть, или еврей? Ты никто, ты нацист поганый, ты петрушка, насаженная на руку нацистов через задницу, которая произносит вот подобные вещи. Ну, имеет это единственную цель – стравить население Российской Федерации, различные этнические группы, социальные друг с другом. Все, ничего другого там нет. Этот дебил, я бы сказал, патентованный, сволочь.
Ну, пока что у нас на первом месте, не правда ли?
Да.
Едем дальше. Иноагент и экстремист Артур Смолянинов готов выступать перед ВСУшниками, но тайно. «У меня практически вся семья пока остается в России», объяснил он пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что говорит с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. В этом же разговоре Смолянинов добавил, что готов выступить и перед Зеленским. А еще сообщил, что на днях в Риме познакомился с иноагентом Ходорковским, с которым обсудил будущее России. Детали, правда, раскрывать отказался. Ну, как вам?
Ну, этого я бы провел по категории «гнилой». Это натурально гнилой. Как-то я помню, заседал я в жюри кинофестиваля в Выборге, он там рядом со мной на одном диване сидел, теперь не знаю, как людям в глаза смотреть, что я по соседству с такой тварью сидел на соседнем диване. Здесь меня больше всего удивляет размах интеллекта вот этих вот персонажей, которые, понимаете, вот ему звонит там государственный деятель, ну, и у него не возникает ни малейших сомнений, кто это звонит. Ну, это же очевидно, что такому гению, как он, звонят президенты, премьер-министры там и прочее. Ты дурак,
Ответ, да, дурак. И Акунин, дурак, и Быков,
иногенты,
дурак,
иногенты.
И Смоленинов, да, дурак. И при этом еще гнилая тварь, которая, о, да, я согласен выступить, но только тайно. На полшишечки тайно я выступлю, да. А до этого, кстати, обращаю ваше внимание, к украинским нацистам ездила такая гнида, как Борис Гребенщиков, бренчал там Саакашвили песни. Мы за музыку, нет, ты за нацистов, гнида, ни за какую ты не за музыку. Макаревич, еврей, отправился к нацистам тоже там бренчать на свои балалайки и петь нацистам песни. Такая же точно гнида. Ну, я про них примерно одно и то же лет с 17 думаю, я их на дух не переношу обоих. Ну вот, вот так раскрылись. Гражданам, оказывается, надо, чтобы они съездили в гости к нацистам, чтобы они поняли, кто это такой. Поэтому, да, это Смоленинов, ну, по категории гнилой малолетний дебил, да.
Едем дальше. Рубрика у нас сегодня объемная, скажем так. НАФО придумала новый флешмоб. Я поясню на всякий случай для нашего слушателя и зрителя, что НАФО — это интернет-сообщество, изначально созданное для борьбы с российской пропагандой, троллинга российских дипломатов и пропагандистов, а впоследствии перешедшее еще и на дегуманизацию россиян. Значит, они придумали флешмоб. Суть его в следующем. Нужно доказать, что ты не в России, сфотографировав что-то из привычных вещей. И известная русофобка Регина Бауэр присоединилась к нему и показала еле-еле заполненную ванную. На фоне чего у людей возник вопрос. Нафоид из Финляндии искренне удивился наличию ванны дома. А такой же нафоид из США рассказал слезную историю о том, что когда он принимает душ, он представляет, что лежит в ванне. Ну, просчитались, с кем не бывает.
С ванной. Чушь какая-то.
Да.
И люди надо очень фотографировать заняты. Газовые плиты, где четыре конфорки горят, и ничего на них не стоит. Вот это вот Россия. Да.
А сейчас, кстати, пошел новый флешмоб. Докажи, что ты из России. Фотографируют газ, высокую температуру дома, термометр специально, икру красную. Вот что бы вы сфотографировали, чтобы доказать, что вы русский?
Ничего, я с идиотами вообще не стараюсь не вступать. Под эти вот сказки я все время привожу один и тот же, как у нас отвратительно живется, в какой бедноте мы и прочее. Вот у меня тут через дорогу на работе магазин, магазин для, как говоря, людей скромного достатка. Мы все время туда ходим, закупаемся, там, например, нет свежего мяса, свежей рыбы, и то, и другое есть замороженное, но вот свежего нет. Ну, заходишь, авокадо, помело, апельсины, мандарины, бананы. Среди зимы сейчас зима. Я-то с советского детства помню, что мандарины – это строго Новый год, и все, больше их нет никогда. А тут тебе горами все лежит. Молоко такое, сыры такие, кефиры, тут мясо такое, мясо сякое, рыба такая, сякая. Чего не так-то? Это для людей очень скромного достатка. Там все есть. Давайте все взвешивать начнем и посмотрим, сколько в ком лишних килограммов веса, из каких это грошей вы это столько нажрали, хотелось бы узнать. Сколько машин, не протолкнуться нигде. Что ты говоришь, они же все в кредит. И что? А кредиты не надо отдавать, да? Смешные. Глупость. То есть, это топорная пропаганда, я так скажу. Просто топорная и не смешная. Пытаются острить, а вполне смешно.
Ну, на то они и на Западе придумали эту шутку. Едем дальше. Почта России уволит сотрудниц, которые напали на клиентку в Брянской области. Если вы забыли или не знали, вдруг я напомню этот конфликт. Жительница Суземки пришла отправить письмо в отделение почты. Девушка оплатила заказ 1000 рублей, но в кассе не оказалось сдачи. Тогда она предложила перевести деньги через QR-код и выяснилось, что сотрудницы почты не знают, что это. Барышня возмутилась их глупости, за что те в ответ тоже не поскупились на оскорбление, а потом вовсе завязалась драка, потому что клиент начала снимать на видео все происходящее. И сейчас отстранили от работы, соответственно, сотрудников двух. Как из видео складывается впечатление, что это мама и дочь, и очень остро друг на друга люди реагируют. Вы что-нибудь слышали об этом конфликте?
Нет. Это мне сразу напоминает известные события в Лос-Анджелесе, где группа полицейских отметелила персонажа по имени Родни Кинг, чернокожего. А некий гражданин снимал это, значит, на видео через форточку. Потом он взял, отрезал ту часть, которая предшествовала действиям полиции и вывалил, так сказать, вот избивают черного, посмотрите, после чего начались дикие погромы, убийства и прочее, и прочее. Показывайте целиком. Я вообще считаю, что где люди работают с клиентами, там постоянно должна вестись видео и аудиозапись. Если сотрудницы не понимают, а они, скорее всего, не понимают, как можно оплатить вот таким вот способом, а их называют, тут же начинают называть дурами, идиотками, а вы не можете нам, потому что вы тупые, еще что-нибудь. Ну, естественно, это доводит до драки. То есть, если там какие-то видеозаписи, показывайте целиком, и это должна быть независимая камера и независимый звук. Не то, что она там на телефон с середины ссоры начинает снимать, когда ей уже по морде бьют. Слушать надо обе стороны. Обе стороны в обязательном порядке. И вот видео и аудио независимые должны быть. Да, вот, пожалуйста, вот случился конфликт, он регулярно случается. Мы, люди, крайне конфликтные существа. Ну, давайте определимся, кто кого как назвал, кто каким тоном разговаривал, как орал там и прочее. Ну, я считаю, что если там никаких физических увечий не нанесли, то там только пальцем погрозят. Всем гражданам на будущее наука. Не надо, даже если вас сильно оскорбляют, распускать руки нельзя, людей бить нельзя. Людей имеют право бить только специальные на то уполномоченные граждане. Они же сотрудники полиции. Вот у них есть кулаки, у них есть приемы рукопашного боя, резиновые палки, наручники и все остальное. Вот они могут людей бить, а вы нет, не распускайте руки, даже если вам откровенно хамят.
Да, ну что, Дмитрий Юрьевич, давайте подводить итоги-то. У нас от меня поступило четыре предложения, Смолянинов еще экстремист, четыре предполагаемых малолетних дебила. Как будем их распределять? Кто на первом месте?
Ну, мы их классифицируем.
Давайте. Да.
Зеленский – это у нас шестерка на побегушках, малолетний дебил. Смолянинов – это у нас гнилой малолетний дебил. Кто там дальше?
Дальше у нас НАФО с дурацкими шутками.
Ну, эти просто идиоты, да. Эти вот просто малолетние дебилы, да.
И Почта России.
Почту России не буду квалифицировать. Это нехорошие нарушения, оскорбления. Так нельзя.
Убираем их из рубрики. Но первым...
Да. Недостойны они нашей
недостойны.
Рубрики.
Недостойны. Но номер один у нас, конечно же, Зеленский. Повеселил, однозначно, постарался. Да. У нас осталась одна минута до окончания эфира, поэтому я пользуюсь этой минутой и хотела бы передать слова поддержки, благодарности нашим бойцам и напомнить, что мы с ними, что мы в них верим, мы благодарим. И, Дмитрий Юрьевич, хотите что-то добавить, или я так все на себя забрала?
Точно так, под всеми словами подписываюсь.
Да.
Парни, мы за вас переживаем, помогаем, чем можем. Возвращайтесь живые и здоровые, мы вас ждем.
Очень ждем, уже пора, уже как-то много времени прошло, уже пора домой, давайте там уже быстренько разбирайтесь со всеми. Там все, наведите там порядок и возвращайтесь домой. Ну что, тогда мы с вами встречаемся через неделю снова, Дмитрий Юрьевич, и вернемся так к разговору точно о том, что там у нас с мастером Маргаритой, договариваемся посмотреть, хорошо?
Да.
Ну все.
Всего счастливо.
Да, спасибо вам большое. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. Спасибо вам, оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер». Везде подписывайтесь на Рутубе, ВКонтакте, в Телеграме. Новости на радио.